Радио Прага. Новости.
Правительство одобрило предоставление отцам оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Работника Островско-Карвинских шахт обещали выплату компенсаций. В Чехии проходит день борьбы с онкологическими заболеваниями. Как сообщил в своем твиттере премьер-министр Богуслав Соботка, правительство ратифицировало ряд поправок к закону о медицинском страховании, в том числе предоставление отцу оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Премьер подчеркнул, что это является важным элементом поддержки семей с детьми. Пока неизвестно, какая сумма будет выплачиваться отцу. Министерство труда и социальных вопросов предлагает уравнять эти выплаты с суммой, которую получает женщина в декретном отпуске, то есть 70% от заработной платы. Министр финансов Андрей Бабиш не поддержал данный проект. Поправки к закону переданы рассмотрение в парламент Чешской Республики. По сообщению шахтерского профсоюза, правительство обещало ратифицировать выплату компенсаций работникам Островско-Карвинских шахт ОКД, которые потеряют места в связи с банкротством предприятия. Министерство промышленности предлагает выплачивать в течение определенного времени шахтерам, проработавшим на предприятии 2 года и более, 8 тысяч крон – 296 евро в месяц, впрочем, по 7 тысяч крон – 259 евро. В настоящий момент против данного предложения выступает министр финансов Андрей Бабиш. Президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак считает решающим то, какие именно рабочие места предложат горнякам, оставшимся без работы. В день борьбы с онкологическими заболеваниями на улицы чешских городов вышли десятки волонтеров в желтых футболках. Приобретая за 20 крон 74 евроцента желтый цветок календулы с розовой лентой, каждый может принять участие в благотворительной акции, которую уже в 20-й раз проводят в Чехии «Лига против рака». Мероприятие проходит при поддержке чешского радио, которое ведет прямую трансляцию из палатки желтого цвета, разбитой на Вацлавской площади в Праге. В этом году средства от благотворительного сбора будут направлены на борьбу с раком груди. Ежегодно более 7 тысяч женщин в Чехии сталкивается с этим заболеванием, и 1800 из них умирает. Столичная мэрия намерена ввести в некоторых районах Праги запрет на езду на сегвеях, сообщил агентству ЧТК советник по транспорту Петер Долинек. Эти двухколесные транспортные средства нельзя будет использовать для езды по тротуарам, велосипедным дорожкам, а также в некоторых центральных районах. Детальный план пока находится в стадии разработки. Петер Долинек объяснил введение запрета растущим числом столкновений между водителями сегвеев и пешеходами. Союз городов и сел Чешской Республики не поддерживает план Министерства образования, который гарантирует, начиная с 2020 года, прием в детские сады детей с двухлетнего возраста. По мнению директора объединения Дана Иранека, на реализацию данного проекта нет достаточного количества средств. Обещанный ведомством дотации он не считает надежным источником финансирования. Достаточно, чтобы в следующем году ситуация изменилась к худшему и дотации исчезнут, а они необходимы детским садам постоянно, подчеркивает директор Союза городов и сел. Именно по требованию данной организации президент Чехии Милош Земан наложил вето на соответствующую поправку к закону. Впервые в истории Чехия вышла в финал конкурса Евровидения. Певица Габриэла Гунчикова прошла отборочный тур и выступит в основной программе международного вокального состязания. Чешская конкурсантка представит на суд публики песню «I Stand». Финал Евровидения состоится в Стокгольме 14 мая. Вот и все к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии вас приветствует Ларета Вашкова. В Праге почтили память депортированных с территории Чехии в советский ГУЛАГ белоэмигрантов. С графитчиками-нелегалами некоторые районы Праги будут бороться гораздо активнее. Чехия хочет привлечь из Украины сотрудников технических специальностей. Не только об этом вы узнаете на волнах Радио Прага. Только за первые 4 месяца нынешнего года полицейские задержали в Праге уже 53 спрейера. Примерно столько же были задержаны в столице за весь прошлый год. Они были уличены не только в причастности к появлению граффити, но и к появлению непристойных надписей устрашающего или оскорбляющего характера, включая нацистские символы. Полицейские на месте происшествия не устанавливают степень серьезности такого проступка или преступления. Третий район Праги решил активно бороться со всеми незаконно появившимися надписями и рисунками. Пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан сообщил, что полицейские по большей части воспринимают уродование стен как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества и не могут автоматически рассматривать такие действия как преступление против человечества, даже если видят перед собой свастику. Художество такого рода должно подвергнуться экспертизе, и в случае подтверждения состава преступления против человечности, совершившему его в Чехии, грозит до 2 лет лишения свободы, тогда как обыкновенный граффитчик может получить за незаконное размещение своих рисунков 1 год тюрьмы. Третий пражский район принадлежит к тем частям столицы, где уличные райтеры не скупятся на свои автографы на фасадах жилых домов, ограждениях и заборах. Поэтому администрация Праги-3 решила опробовать тактику, которая могла бы сократить число жертв умельцев, в которые нередко попадают не только унылые стены заброшенных строений, но даже свежевыкрашенные здания. Слово старости данного района Владиславе Гуевой.
Мы хотим культивировать публичное пространство, чтобы все наши здания выглядели красиво. В связи с этим мы призовем владельцев домов подключиться к новой программе, обеспечивающей незамедлительное отстранение подобного рода художеств. Мы полагаем, что если граффити будет оперативно отстраняться сразу же после их появления, это отвадит псевдотворцов от проявления такой активности.
Под оперативностью понимается ответ граффитчикам в течение какого времени и кем будет финансироваться данная программа.
Отстранять граффити мы собираемся в течение 48 часов с момента оповещения о факте порчи фасада. Финансируется программа из средств районного бюджета. Некоторая сложность заключается в том, что нам придется связаться почти с 4000 владельцев зданий, находящихся как в частной, так и в государственной или муниципальной собственности, чтобы они подписали соответствующие договоры с нами, и мы вовремя узнавали, где и когда был испорчен конкретный фасад.
Реализация программы начнется осенью этого года. Осуществляются ли уже какие-то шаги на ее подготовительном этапе?
В настоящее время мы связались с фирмами, которые подготовят специальную карту третьего района. На ней будут обозначены места, наиболее часто посещаемые незваными художниками с баллончиками. Наибольшему спрейерскому напору подвергаются, к примеру, улицы, названные именами Сейферта, Маршала Конева, Боржевое, а также Гусицкая и Фибихова.
Власти вашего района в прошлом, кажется, предпринимали уже стремление полюбовно договориться с граффитчиками, разрешив им рисовать в определенных местах. Есть ли в этом направлении и какой-то положительный опыт?
Да, граффитчикам разрешили легально разрисовывать здания на улице Прокопова. И надо сказать, что именно благодаря их работам, выполненным на высоком художественном уровне, облик этой улицы изменился в лучшую сторону. В нашем районе есть владельцы зданий, которые сами договариваются с вольными художниками о разрисовке фасадов принадлежащих им домов. Так, например, появился и очень удачный портрет Франца Кафки на одном из домов на улице Коневого.
Сообщила Владислава Гуева. Ровно 71 год назад, 11 мая 1945 года, сотрудники НКВД начали вывозить с территории страны в советский ГУЛАГ белых мигрантов – русских, украинцев, белорусов, волынских чехов, нашедших в 20-е годы убежище в Чехословакии. Память всех тех, кто был арестован или убит прямо в Праге, почтут на пражском Ольшанском кладбище. Подробностями интересовалась Катерина Сташевская.
Организатор мероприятия – платформа гражданских, демократических и антикоммунистических инициатив bezkommunistu.cz. Мы поговорили с одним из организаторов акции Петром Мариком. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша общественная платформа?
Мы платформу bezkommunistu.cz припоминаем.
Наша платформа «Бескоммунистов.сз» занимается изучением периода коммунистического режима. Чешское общество до сих пор полностью с ним не смирилось с его преступлениями. Еще перед тем, как в феврале 1948 года в Чехословакии утвердился коммунистический режим, его первым преступлением стало то, что еще в мае 1945-го, после прихода в Прагу Красной Армии, сотрудники советской контрразведки СМЕРШ разыскивали всех, кто в послереволюционные годы бежал от большевистского режима на Запад. Этих людей либо отправили в ГУЛАГ, либо уничтожили непосредственно в Праге. Большинство из схваченных тогда уже никогда не вернулись назад к своим семьям. Аресты начали происходить именно в этот день, 11 мая 1945 года.
11 квітня 1945.
Как долго вы устраиваете данное мероприятие?
My jsme se k tomu dostali tak, že já osobně.
Я начал принимать участие в мероприятии после того, как познакомился с Владимиром Быстровым, который в 1990 году основал комитет «Они были первыми». Название подразумевает, что они были первыми, теми, кто пострадал от рук коммунистического тоталитаризма. 6 лет назад господин Быстров скончался, и сегодня мы также хотим вспомнить его, познакомить общественность с его огромным трудом, посвященным этим преступлениям. Он хотел, чтобы о них знали все. Акцию памяти мы проводили и в прошлом году, когда со дня окончания войны исполнилось 70 лет.
А сколько примерно людей тогда было отвезено в ГУЛАГ?
Были то стовки, а можно аж през тысячи.
В мае 45-го это были сотни, может быть, даже тысячи человек. Многие из них погибли еще в Праге. Они были убиты и похоронены в районе Прага-6, в общей могиле. Подразделения СМЕРШа уничтожали множество власовцев, которые на тот момент находились в пражских больницах. Они получили ранения при освобождении Праги. Имена и судьбы некоторых арестованных до сих пор не установлены. Были среди них и известные личности. Назад вернулось менее 10% вывезенных. Когда все это происходило, вокруг царил хаос, распался нацистский рейх, а чехословацкое государство развязало руки советской контрразведки. До сих пор нет точного и детального описания упомянутых событий. Можно сказать, что Владимир Быстров был точнее всех в своей книге, которая называется так же, как и его комитет. «Они были первыми».
А проявляет ли интерес к мероприятию молодежь? Они знают, что тогда происходило?
И младшие люди, а то и про нас потешуются.
Да, в последнее время молодежи становится больше тех, которые интересуются, что нас крайне порадовало. Их интересует история, однако для нас это не просто история, но и предостережение, напоминание. Я бы еще хотел добавить, что среди арестованных и убитых были русские, украинцы, белорусы, волынские чехи, то есть представители множества народов. В большинстве своем они к тому времени уже являлись гражданами Чехословакии. Мы стараемся помнить об этом и передавать эту информацию младшим поколениям, делать ее доступней, чтобы она стала для них уроком на будущее. Ведь именно подрастающие поколения станут защищать наш мир в будущем.
Tímto směrem, aby se veřejnost o tom co nejvíce dozvěděla.
Сегодня мы познакомим вас с еще одним членом пражского скита поэтов – Алексеем Владимировичем Эйснером, чей крутой маршрут проходил через Турцию, Сараево, Прагу, Париж, войну в Испанию и советский ГУЛАГ. Материал подготовлен Катериной Айспурвит.
Он хорошо знал Петра Струва, Георгия Адамовича, Марину Цветаеву, дружил с ее мужем Сергеем Эфроном, встречался в Испании с Эрнестом Хемингуэем. Поэт, прозаик и критик Алексей Эйснер – это еще одна удивительная судьба из плеяды пражского скита. Родился в 1905 году в Петербурге. Отец – архитектор, мать – дочь черниговского губернатора. До революции учился в первом кадетском корпусе. В марте 2019 года эвакуировался из Новороссийска в Турцию, в 2020 попал на Принцевы острова. Продолжал учебу в русском кадетском корпусе в Сараево, где присоединился к литературно-художественному кружку, который возглавлял директор корпуса генерал-лейтенант Адамович, брат поэта Георгия Адамовича. В 1926 году перебрался в Прагу, где поступил на филологическое отделение философского факультета Карлова университета, однако из-за отсутствия средств к существованию с университетом пришлось проститься. Публиковался в студенческих журналах, вступил в скит поэтов, много писал, перевел селезские песни Петра Безруча. Его пражский период, как и для многих, закончился, когда иссякла программа поддержки эмиграции. В 1930 году уехал во Францию, зарабатывал на жизнь, моя витрины. Уже тогда он стремился вернуться в СССР и в 1934 году вступил в Союз возвращения на родину. В октябре 1936-го уехал воевать в рядах Испанской республиканской армии, стал адъютантом легендарного командира 12-й интернациональной бригады генерала Лукача. В Испании встречался с Хемингуэем. Он вспоминал: «В 1940 году я приехал в СССР. Меня пригласили на площадь Дзержинского. Большие начальники сидели за длинным столом, угощали меня крепким чаем и бутербродами и расспрашивали, что я делал в Испании. Я рассказывал. Услышав, что на пути к Москве я пересек несколько государственных границ, кто-то спросил, какую границу пересекать было труднее всего. Я ответил: советскую. Все радостно засмеялись, поздравили с возвращением на родину, пожелали удачи. Через неделю меня арестовали». Эйснер был приговорен по статье 58 к 8 годам воркутинских лагерей, где работал в шахте, после чего отправился в ссылку навечно в Каргандинскую область. В лагерях и ссылке провел в общей сложности 16 лет, не имея в то время еще даже советского гражданства. Реабилитирован в 56-м. В конце жизни занимался переводами, ему помогали друзья по испанской войне. Остался в Москве.
Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы, а с далеких путей в ожидании зари о разлуке ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди. Никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело зашумели дожди. Ты как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча, до свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги, ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой, белоснежное горло, как голубь, застонет. И полярная ночь поплывет над тобой, и подушка в слезах, как Титаник, потонет. Но уже погружаясь в арктический лед, навсегда холодеют горячие руки, и дубовый отчаливает пароход, и, качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море, потемнело. Ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
Чешские фирмы испытывают недостаток высококвалифицированных сотрудников технических специальностей, найти которых невозможно даже через биржу труда. В связи с этим чешские ведомства организовали проект, который позволит украинским специалистам с высшим образованием пройти процедуру получения виз в упрощенном порядке. Подробнее Ольга Васенкевич.
Радиопутеводитель. С возникновением этого шедевра средневекового зодчества связана не одна легенда. Момент, когда сам император Священной Римской империи, германской нации и чешский король Карл IV положил первый камень будущего моста, был предопределен астрологами. Заложение первого камня произошло 9 июля 1357 года в 5 часов 31 минуту, так как именно в это время Солнце находилось в соединении с Сатурном. И, по мнению средневековых астрологов, это была самая счастливая и самая благоприятная минута года. Кроме того, дата имеет и магическую силу, поскольку одинаково читается как слева направо, так и справа налево. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Карлов мост пережил века, пережил эпохи славы и унижения чешского народа. Много изменилось со времени его постройки. Споры и междуособицы посеяли рознь между людьми одной крови и одного языка. Мост видел бурные волнения, народные унижения, но все выдержал, устоял, как бы для того, чтобы поддержать слабых духом воспоминаниями о славном прошедшем.
Великий стратег и градостроитель Карл IV задумал мост, которому не страшно ни одно наводнение. Строительство он поручил молодому, 27-летнему архитектору Петру Парлежу. И тот долго искал состав скрепляющего раствора, способного надежно удержать камни моста. Наконец он принял решение замешивать в раствор яичные белки.
Ни в Праге, ни в окрестностях яиц не хватало. Король отдал приказ по всем городам и селениям чешским, чтобы доставили яйца на постройку Пражского моста. К столице потянулись целые караваны. Яйца разбивали и тут же замешивали на них известь и глину. Жители селения Вильвары плохо поняли, для чего потребовались яйца, и во избежание боя хрупкого продукта прислались вареные вкрутую. Они тоже пошли в дело на завтрак строителям.
Первоначально мост назывался Каменным или Пражским, а свое современное название Карлов он носит лишь с 1870 года.
Мост 516 метров в длину и 10 метров в ширину, опирается на 16 арок и укреплен тремя башнями. Две находятся на Малостранской части города, а одна на Староместской части. Староместская мостовая башня является одним из самых удивительных сооружений готического стиля в мире. Мост украшен изумительными 30 скульптурами и скульптурными композициями святых.
Легенды, окутывающие Карлов мост, гласят, что при его строительстве не обошлось и без вмешательства темных сил. Поговаривают, что архитектор заключил сделку с дьяволом, что в обмен на прочность и долголетие моста он должен был принести в жертву первое живое существо, ступившее на новый мост. Когда в день открытия мастер увидел, что к Карлову мосту направляется его сын, он схватил прогуливавшегося неподалеку петуха и бросил ему наперерез. А поскольку петух оказался черным, князю тьмы ничего не оставалось, как смириться.
Карлов мост – это галерея под открытым небом. Скульптурные группы, как живые персонажи, всегда смотрятся по-разному. Зимой сияют, а летом темнеют. В течение дня, в зависимости от положения солнца, изображения меняют свой облик, и создается впечатление, что меняется даже их настроение. А предшественником Карлова моста был впоследствии снесенный Юдитин мост. Как память о нем осталось самое древнее скульптурное изображение бородача. По всей вероятности, это был строитель Юдитиного моста. Когда бородача переместили в кладку набережной стены, чтобы, согласно обычаю, люди могли видеть, не напился ли он вултавской воды и не угрожает ли городу наводнение. На Карловом мосту, кроме библейских персонажей, обитают и святые. Здесь можно встретить иезуитов, контрреформаторов, философов, доминиканцев, представителей множества монашеских орденов, находивших приют в чешских землях, и особо почитаемых исторических святых покровителей Чехии. Однако на протяжении 3 столетий единственным украшением Карлова моста был крест. Он был установлен еще при Карле IV и был уничтожен во время гуситских войн.
Бронзовый крест появился в 17 веке. Место перед распятием считалось священным. Здесь провозглашалось о знаменательных событиях и вершились казни. Перед крестом было принято смиренно снимать головной убор, отдавая дань традициям. По преданиям, на этом месте наказывали недобросовестных ремесленников и пекарей, опуская их в воду в железной клетке.
На Карловом мосту, на правом берегу со стороны старого города, мост венчает Староместская мостовая башня. И самое страшное событие за всю историю чешского народа произошло 21 июня 1621 года, когда на Староместской площади казнили 27 представителей сословного восстания. И самое страшное было то, что 12 казненных голов в ведрах развешали на Староместскую мостовую башню. И они висели долгих 11 лет, устрашая народ в знак назидания, чтобы народ не поднимал восстание против правящего императора империи Габсбургов. Эти головы были сняты по велению и по прошению семей казненных и были захоронены вместе с телами на Староместской площади в Тынском храме.
Нельзя не упомянуть также о знаменитом пражском рыцаре Брунсвике, так любимом Мариной Цветаевой, воспетом ею в одноименном стихотворении. Он стоит на колонне на полуострове Кампа, прямо под мостом, и держит перед собой позолоченный меч и щит с гербом пражского старого города, а у его ног лежит лев. Старинная легенда гласит, что когда-то в чешских землях правил князь Штилфрид, на гербе которого был самый обычный железный котел. Поскольку князь захотел иметь более возвышенный герб, он храбро служил неаполитанскому королю и приобрел новый герб – черную орлицу на золотом поле. Его сын, рыцарь Брунсвик, который после смерти своего отца стал править чешскими землями, пожелал еще более возвышенный герб. Он отправился по миру, побывал во многих экзотических странах, плыл по морю и однажды столкнулся с семиглавым драконом, борющимся со львом. Поскольку льва покидали силы, Брунсвик стал на его защиту и убил дракона. С этого времени благодарный лев его сопровождал. В империи короля Алибрия храбрый рыцарь также заполучил чудотворный меч, которым впоследствии сокрушал своих недругов. Вернувшись в Прагу, Брунсвик объявил о своем новом гербе – белом льве на красном поле. Считается, что как только на Прагу обрушатся невзгоды, юный отважный рыцарь защитит воды Волтавы.
На этом наша программа завершается. В студии с вами прощается Ларита Вашкова.